Ботаническое сегодня.
Полдень в Москве и в эфире «Эхо» программа «Хроническое сегодня». На минувшей неделе завершился Петербургский международный экономический форум. В этом году главными гостями на выступлении Владимира Путина стали лидеры Боливии и Зимбабве, а самыми необычными участниками фестиваля – делегация Талибана, пишет новая газета «Европа». Но мы сегодня повнимательнее рассмотрим, кто выступал из российских представителей. Родственники Владимира Путина и высших должностных лиц России все чаще становятся докладчиками Петербургского форума, отмечают «Эхо новости». По выражению Bloomberg, МЭФ становится витриной для детей кремлевской элиты. Как отмечают эксперты, назначение своих детей боссами – это способ для высших чиновников защитить себя. Политолог Мария Снеговая в беседе с изданием RTVI назвала участие детей российских чиновников в МЭФ постепенной передачей власти наследникам. Поэтому сегодня мы решили вспомнить, что говорили гости радиостанции «Эхо Москвы» на тему детей чиновников во власти в общем и про некоторых наследников в частности.
Хроническое сегодня.
Такое, конечно, происходит не в первый раз, и раньше чьи-то дети тоже выступали на ПМЭФ. Но вот, например, эти женщины, к которым в средствах массовой информации идет прилежная приписка предполагаемой дочери Владимира Путина, на Петербургском форуме в этом году, так сказать, отпремьерились и выступили на его площадках в первый раз. Катерина Тихонова удаленно приняла участие в сессии о роли оборонно-промышленного комплекса в развитии технологического суверенитета страны. Ее доклад оказался одним из немногих, косвенно связанных с войной. Модератором панели был пропагандист Владимир Соловьев. Вспомним, что о Катерине Тихоновой говорил Олег Кашин. В этот разговор неизбежно подтягиваются и другие фамилии, носители которых и родители, и дети сейчас постоянно на слуху. Фрагмент интервью Олега Кашина от 3 февраля 2017-го.
Тогда скажите, пожалуйста, а кто все время толкает под руку в таком случае Яровую или, например, Мизулину, когда они борются за семью, вот, ну, в случае с побоями,
тут, кстати,
или,
новая повестка
или в случае
пошла
с педофилами, опять пошли педофилы в тему.
Это нас отвлекает от чего-то?
Нет, я не верю как раз вот в эти многоходовки, когда отвлекают, а во что я верю, в то, что, во-первых, да, у нас путиноцентричная система, действительно, вот через там 2-3 итерации всегда все упирается в Путина, если речь идет о бизнесе, если речь идет о духовности, о чем угодно, а о том, каковы воззрения Путина и на личную жизнь, на семейную жизнь, на секс, на что угодно, мы ведь не знаем. Да? Это как раз та единственная сфера, которая тотально окружена какой-то мега-тайной, да? И, соответственно, если вдруг возникает в повестке тема там, не знаю, семейного насилия, то почему бы не предположить, что кто-то кого-то в Новогорье его бьет, допустим, да?
О, давайте предположим. Господи, ничего себе.
Почему нет? Почему нет?
Ну, мы все-то думали на Мизулину, а вы вот так сразу в Новогорье.
Я не верю. А мы не знаем, кого там бить, да? Мы не знаем, что у Путина с личной жизнью, да? Мы ничего не знаем, опять же, и это, по-моему, вполне унизительно, об этом надо говорить.
А да, хотели что... бы знать? Для вас это важно?
Я хотел бы знать, безусловно, потому что тоже, ну, что для нас это важно или не важно, да? Скрываемые дети, опять же, первого лица, да, когда возникла история про Катерину Тихонову, оказалось, что вот женщина, которую в прессе принято называть дочерью Путина, осваивает какие-то колоссальные миллиарды, да, то есть это уже миллиарды, те самые миллиарды, о которых мы можем сказать. Это ведь наши деньги, народные деньги.
Слушайте, ну, что они их осваивают, да. Все осваивают, все дочери чиновников.
Да, давайте, да, вот осваивают. Вчерашняя новость, да, про дочерей, да, вот девушки дочери завхоза ФСБ теперь передали,
да,
право...
Не смешите, обшивать.
Да. Это же вот просто вот, ну, не знаю, феодализм, наверное, какой-то. Если вот есть какой-то уважаемый человек, у него есть дочка, да, давайте пристроим дочку, давайте. Вот,
а у чайки нам... зато все мальчики, голова,
да,
с нуля.
И у чайки мальчики, и у всех мальчики или девочки, да, и получается в итоге какое-то действительно средневековье, которого, ну, не знаю, ну, с советскими годами принято сравнивать какую-то вот нашу нынешнюю реальность. Ну, извините, там ни Брежнев, никто себе такого не позволяли.
Еще одна предполагаемая дочь Владимира Путина, Мария Воронцова, выступила на сессии «Биоэкономика, инновации и биопроизводство». Ранее она дважды приходила на ПМЭФ в 2019 и 2021 годах, но только в качестве гостя. Именно о ней говорили как об одном из кандидатов в президентские преемники. А вот так о ней говорил Станислав Белковский в октябре 2021-го.
Ну и помимо энергетической недели, Владимир Владимирович Путин двинулся еще в Санкт-Петербург на Евразийский женский форум и выступал там лично, не как там по видеосвязи, а непосредственно в Таврическом дворце в Санкт-Петербурге. И многие стали задумываться, к чему бы это, почему такой интерес к женскому форуму гендерной повестки и проблематики, и пришли к выводу, что главный мотив Владимира Путина участвовать – это бенефис Марии Владимировны Воронцовой, известного ученого-генетика, который считается некоторыми родной дочерью, даже старшей, кажется, Владимира Владимировича Путина. И Мария Владимировна была весьма активна на этом форуме. Она была одним из хедлайнеров и в ходе своего выступления затронула две важнейшие темы. Первая – это свою собственную связь с Владимиром Владимировичем Путиным, хотя он и не назывался по имени. Мария Владимировна акцентировала роль генетических факторов в судьбе человека. Ну, что в переводе в данном случае на русский означает, что если у тебя гены Владимира Путина, тебе многое открыто в разных смыслах слова, в том числе в смысле познания сакральных тайн, и, так сказать, и открываются возможности и почести, о которых, как говорили наши китайские партнеры в древности, не принято говорить вслух. А при этом в точном соответствии с принципами так называемого судьбоанализа, созданного известным психиатром-психоаналитиком Леопольдом Сонди, Мария Воронцова заявила, что сами по себе гены еще не детерминируют судьбу человека, а лишь формируют и формулируют два возможных пути. Наши гены не являются ни панацеей, ни вселенским злом, сказала Мария Владимировна Воронцова, тем самым ясно намекнув, что или она станет преемником Владимира Владимировича Путина, или не станет. А третьего не дано. По известному анекдоту про блондинку и динозавра, опять же, с какой вероятностью можно встретить на улицах Москвы динозавра? 50%. Да? Или встретишь, или не встретишь. При этом на этой неделе Левада-центр, признанный в Российской Федерации иностранным агентом, опубликовал очередное исследование на тему, кто и сколько россиян хотели бы видеть Владимира Путина на посту президента после 2024 года. 47% россиян хотели бы видеть, а 42% нет. То есть встреча закончилась практически в ничью. При этом очень четкий здесь есть поколенческий разрыв. То есть Путин президент, безусловно, старших поколений. Президент прошлого, как мы с вами и говорили. Потому что больше всего его хотят видеть на президентском посту после 2024 года россияне 55 лет и старше. Здесь 57% за, 33% против. А вот респонденты 18-24 лет 57% как раз не хотят, а 32% только хотят. Точно так же эти цифры дифференцированы по основным каналам и методам приема передачи информации. Телезрители на 65% за очередной срок Путина в 2024 году, а пользователи социальных сетей только 31%, 59% против. Ну а в Телеграме вообще царит абсолютная антипутинская вакханалия. Только 29% пользователей социальной сети Телеграм. Ну, видимо, это с теми миллионами, которые пришли из-за прошлонедельного кризиса Фейсбука, Инстаграма и Ватсапа за пролонгацию полномочий Владимира Владимировича в 2024 и 66% против. Поэтому, да, совершенно верно рассуждение. И наши, и не наши, например, Алексей Анатольевич Навальный, что смена поколений так или иначе ведет к смене политического режима в России. Это, опять же, амбивалентное утверждение. Оно оптимистично, потому что смена режима неизбежна. Оно пессимистично, потому что смена поколений займет еще определенное время. И стремительной смены режима, судя по всему, не будет, если, конечно, не вмешаются обстоятельства форс-мажорного плана, те самые черные ли. Ну, наконец, именно в связи с одной стороны, публикацией опроса Левада-центра очередного, с другой стороны, в связи с публичной активностью Владимира Владимировича Путина, снова возобновился разговор о его преемниках. И здесь, с одной стороны, и Мария Владимировна Воронцова, которую мы уже выделили, ради которой Владимир Владимирович был так активен на женском форуме. Другого аргумента мы не находим. Ну и, опять же, поскольку у нас мавзолейная аналитика построена на косвенных признаках, то к числу важных косвенных признаков относится и публичная активность Рамзана Ахматовича Кадырова, главы Чечни и одного из неформальных лидеров, может быть, на сегодняшний день уже ведущего неформального лидера исламской уммы Российской Федерации, крупного политического партнера исламского мира и, в частности, монархии Персидского залива в российском политическом сообществе и классе. Рамзан Ахматович Кадыров очень тепло поздравил на этой неделе с днем рождения министра сельского хозяйства России Дмитрия Николаевича Патрушева. Просто так Рамзан Ахматович ничего не делает. Он, если кого и поздравляет, то, во-первых, только людей исключительно этого заслуживающих, во-вторых, тех, с кем связаны значительные политические политические перспективы. И далеко не каждого профильного отраслевого министра Рамзан Ахматович приветствует. Дмитрий Николаевич он поздравил не просто как агрария, да, а как видного государственного и политического деятеля, который снискал уважение и признание, как профессионал с большой буквы и настоящий патриот. То есть, тем самым Рамзан Ахматович напомнил, что и Дмитрий Николаевич Патрушев тоже в обойме потенциальных преемников, точнее, в составе этого самого коллективного преемника, который, скорее всего, придет на смену всесильному, безразмерному, безраздельному Владимиру Путину. Так что на этой неделе вот хедлайнеры гонки преемников двое. Мария Воронцова и Дмитрий Патрушев. Кстати, не случайно Дмитрий Патрушев подвергается значительным нападкам с разных сторон. В первую очередь, конечно, из-за подорожания продуктов питания, но в этом есть и глубокий политический подтекст, связанный с неисключенными преемническими перспективами этого, как сказал Рамзан Ахматович Кадыров, крупного государственного деятеля и профессионала с большой буквы.
Мария Воронцова – эндокринолог, и Сергей Пархоменко высказывался о ней как о человеке, который работает над эликсиром бессмертия для Путина.
Но шутки шутками, но это будет иметь некоторый результат. Потому что эти люди не только производят эти политические события, они потом в них верят. Вот что важно. И я бы включил эту историю с предстоящим голосованием, включил бы ее, точнее, соединил бы ее, связал бы ее с другой, с историей о том, что на наших глазах начинается гигантская авантюра под названием «Путин в погоне за бессмертием», за настоящим, за физическим бессмертием. Вот мы видим, как Путин с одной стороны гонится, истерически требует, чтобы ему предоставили бессмертие политическое, а с другой стороны создает колоссальную инфраструктуру поисков бессмертия физического. Вот, собственно, тоже на этой неделе было объявлено, что Путин поручил Курчатовскому институту. Что такое Курчатовский институт? Курчатовский институт – это крупнейшее на сегодня и богатейшее на сегодня научное учреждение России, ну, эффективность научных исследований, которые там происходят, мы сейчас с вами анализировать не будем, но важно то, что оно находится вне Академии наук. Оно подчинено непосредственно правительству Российской Федерации, не входит в состав Российской Академии наук и отраслевых министерств. Оно совершенно само по себе. Во главе этого гигантского конгломерата стоит человек по фамилии Ковальчук, личный друг Путина, человек, который много раз был отвергнут Российской Академией наук, который в свое время сказал знаменитую фразу, что если я не нужен этой академии, значит, эта академия не нужна мне. И попытался ее разрушить, и, надо сказать, откусил довольно большой кусок, нанес ей довольно большой ущерб. И вот сегодня там создается гигантский проект в Курчатовском институте, который вообще-то занят развитием ядерной энергетики, ядерной физики низких и средних энергий, физики и твердого тела и так далее, разного рода такими вот сугубо физическими дисциплинами. Там будет проект, который будет посвящен поискам эликсира бессмертия. С финансовой точки зрения все это будет курировать Игорь Сечин и Роснефть. И вот 14 мая, еще месяц тому назад, появилось сообщение о том, что будет создана специальная исследовательская база, которая будет подчинена этому самому Курчатовскому институту, а фактически будет расположена в Институте биоорганической химии имени академиков Шемякина и Овчинникова. Это в районе Московского университета, чуть подальше там. А присматривать со стороны, собственно, Путина, за этим будет женщина, которую называют его дочерью. Он сам ее называет «эти женщины». Ее и есть еще вторая такая. Ну вот у Путина есть в жизни какие-то два каких-то существа, которых он называет «эти женщины» публично. Люди, которые как-то немножко помягче душой, они называют их по именам. Вот эту конкретную называют Мария Воронцова. Она по профессии эндокринолог, не имеет, в общем, более-менее никакого отношения ни к Курчатовскому институту, ни к этому самому Шемякинскому институту, но ей поручено за этим, за всем присматривать. Они будут собирать колоссальные деньги. Теперь на, это уже, собственно, вторая попытка, на то, чтобы обеспечить Путину эликсир бессмертия. В свое время такие попытки делались на основании других исследований, Есть такой довольно, я бы сказал, легендарный человек, который долго очень ходил и рассказывал всем, что он сейчас займется этим. Звали его Владимир Скулачев, у него есть еще сын Максим. Вот эти вот два Скулачева, академик Скулачев старший, с 2003 года примерно кормили российское руководство проектами «Таблетки от бессмертия». Сначала это все финансировал Олег Дерипаска, человек, который на тот момент еще до Сечина был, так сказать, наиболее приспособлен для финансирования разных специфических проектов, связанных с высшей российской властью. Потом финансирование обеспечивал Чубайс со своим Роснано. После долгих многолетних плясок появился некоторый чудодейственный препарат под названием Визаметин. Погуглите все эти названия, погуглите фамилию Скулачев, погуглите Скулачев и Путин, погуглите Скулачев и Чубайс, погуглите Визаметин, который оказался глазными каплями, которые, кажется, помогают от катаракты, но на самом деле, по всей видимости, является эликсиром бессмертия. Просто пока еще не совсем доведенным до конца. Вот теперь на место этого самого Скулачева призван другой человек, помоложе, помоднее, такой Константин Северинов, российский биолог, помощник Игоря Сечина. Понимаете, помощник Игоря Сечина по биологии. Есть и такой тоже. И вот, он соблюдает сугубое молчание, никому, собственно, про это, про все не рассказывает. Но вот мы будем с вами наблюдать теперь за этим. Как параллельно будут разрабатываться два этих проекта. Проект физического бессмертия Путина и проект политического бессмертия Путина, первым шагом на пути к которому является это голосование, которое вот на наших глазах вот таким чудовищным, совершенно безобразным образом, с подкупом избирателей, с всеми этими историями про то, как людей сгоняют на эти участки и требуют, либо требуют, чтобы они зарегистрировались электронно, чтобы они привели родственников. Совершенно невиданная какая-то новая история насчет родственников, я имею в виду. Вот это нетерпение гарантировать себе вечность, которое мы наблюдаем.
Сегодняшний глава Промсвязьбанка Петр Фродков, он же сын директора Российского института стратегических исследований Михаила Фродкова. Петр Михайлович на виду уже довольно давно. Так, 12 лет назад в качестве главы Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций он лично давал интервью радиостанции «Эхо Москвы». Уже тогда он явно разбирался в том, как работать с Китаем и чему у него нужно учиться. Пришлось Петру Фродкову ответить и на вопрос о том, как папа повлиял на его карьеру. Фрагмент эфира от 19 июня 2012-го.
Вот китайская тема, правда, не зря, как говорится, затронута, потому
вот
что она
только что был
большая,
государственный визит в Китай, и я читала, что вы соответствующим китайским агентством заключили там разные соглашения. А чему мы можем у них научиться? И что
как я понимаю, вы по сравнению взять с китайским агентством микроб.
Не только мы.
Много таких.
Микробов. Ну, я хотел бы сначала сказать, что мы работаем со многими агентствами, в том числе, в первую очередь, с европейскими, потому что все-таки мы ближе по формальным многим признакам к ним. Но нам важно было установить контакты именно с китайским агентством, потому что, ну, это, конечно, одно из крупнейших в мире. И с одной стороны, с другой стороны, внешнеторговый оборот России и Китая огромный, так или иначе. Поэтому нам важно было с ними найти общие точки соприкосновения. Ну, просто для примера, китайское агентство, включая Россию, в год страхует 200 миллиардов долларов экспорта. В год. Это, ну, в общем-то, комментарии излишние. При этом, конечно, должен все равно отметить, что это 10% от всего экспорта китайского машинотехнической продукции, я подчеркиваю. То есть китайский экспорт в год составляет 2 триллиона долларов. Но
а
это
остальные
вот
они не страхуют.
А остальные просто так?
Остальные просто без страховки заваливают.
Ну, практика такая, что в мире опять-таки страховые агентства не покрывают 100% экспорта. Потому что экспортер может отказаться от услуг агентство, если ему не требуется покрытие, если он понимает риск, если он там работает давно, много разных причин, почему агентство может быть не востребовано. То есть это, грубо говоря, тот экспорт, который требует поддержки государства, по большому счету.
Более
рискованный, или там по каким-то формальным признакам.
Но 200 совсем... миллиардов долларов в год – это против... наших, в смысле ваших, 37. Скольких?
У нас по всем нашим нормативным документам, мы созданы недавно, напомню, да, по всем нашим нормативным документам мы должны к концу 2014 года застраховать 500 миллиардов рублей. Но здесь важный аспект, который я хотел бы отметить, что в процентном соотношении это чуть меньше, чем те же 10% нынешних российского машинотехнического экспорта.
То есть, если там ВВП больше.
Абсолютных выражений. Мы, в общем, идем в тренде, как говорится.
А китайцы сколько лет этим уже занимаются?
Они занимаются этим где-то там 15-20 лет, если я не ошибаюсь, да. В общем, хотя они не самые, конечно, в этом плане...
Агрессивные?
Агрессивные крутые. И старые, в смысле, как опытные. Но просто большая экономика, которая экспорт-ориентирована, с чего мы начинали разговор, что они на это просто сделали ставку. При этом просто обращу внимание, например, Германии, да, экспортное кредитное агентство Германии, Гермес, а Германия тоже, в общем, на полных основаниях называется экспорт-ориентированной экономикой, и они страхуют до 30-35% своего экспорта. То есть это может варьироваться, по большому счету.
Ну, вот у китайцев все-таки действительно деньги большие, объемы физически огромные, как мы знаем, и срок тоже такой солидный, да, 15-20 лет, вы сказали, это действительно большой опыт. Вот что нужно у них сразу брать немедленно и прямо вот встраивать к нам?
Процедуры, в первую очередь, потому что они в хорошем смысле такие упрощенные. То есть вся наша задача сделать, чтобы вот продукт для экспортера, условия, которые экспортер к нам приходил, он достаточно быстро получал качественную услугу. Вот у них это доведено просто до идеала. По большому счету, это автоматизм, причем автоматизм на массовом, в массовом, как говорится, размере. То есть все те десятки тысяч экспортеров, которые к ним обращаются, они эту услугу, что называется, потребляют достаточно быстро, оперативно и на очень высоком качестве.
То есть вот если к ним, например, приходит Женя, как производитель шляпок пресловутых, или вот эти люди из Самары, да, вы сказали, или из Саратова?
Из Самары.
Из Самары, да, которые производят оборудование для очистки, то тогда весь их путь и срок общения, он во что превращается, выливается?
Опять-таки, зависит от продукта.
Ну, к чему надо стремиться-то нам?
Если мы говорим о массовом продукте малого и среднего бизнеса, это вопрос дней. Если мы говорим о каком-то крупном проекте, вот крупном, это может быть, конечно, и месяца два, но это, опять-таки, структурный проект. Но я говорю о массовом продукте. Для
это у китайцев в идеале.
В идеале, да,
а
совершенно.
А у нас сейчас как?
Сейчас
это
этого пока никак нету, потому что это только формируется. Но вот те сделки, которые мы структурировали, мы пытались их сделать там в течение месяца. Но это, опять-таки, пилотные достаточно сделки.
А проблема в чем вот, что вот так вот происходит?
Неотстроенные механизмы просто вот на таком, на общегосударственном уровне, как говорится. То есть это давно уже в менталитете и китайских экспортеров, и банкиров, и принимающих решений, что это вот, это приоритет. Это приоритет с точки зрения федеральной власти, если мы говорим про Россию, приоритет региональный, приоритет, в общем, развития экономики. Сейчас это больше факультатив для нас, по большому счету.
К ним приходит такой предприниматель, и они его принимают как родного, да?
Они
потому что они живут
принять.
Ради
они
того, чтобы помогать
таким. Потому что они ему предоставляют монопольную государственную услугу. Это их обязанность святая поддержать своего экспортера. Но при этом, если он каким-то параметрам не соответствует, они могут и отказать, но они должны отработать быстро и, в общем...
Не тянуть резину.
Не тянуть резину, совершенно верно. И пока у нас этого не будет, конечно, о таком на всех уровнях взаимопонимания, конечно, мы, наверное, пока рано будет говорить...
У нас нет такого понимания на всех уровнях.
Наша задача его сформировать.
Петр, расскажите, как вы команду формировали, где людей-то брали, собственно?
Это очень такой сложный вопрос.
Сложный вопрос,
деле.
Да.
Сложный вопрос, потому что, опять-таки, повторюсь, такой вид деятельности не было никогда. Так если вот брать коммерческий страховой рынок, то понятие страхования вообще кредитного, оно существует, но там, если взять объем сделок по страхованию кредитов в России, то это там 1% от всего рынка страхования. Это ерунда. А если говорить вообще об экспортном кредитном страховании, то это просто несерьезно. Поэтому, конечно, специалисты, они были, они есть, но они, их очень мало. И, в общем, точечно мы подбирали команду по разным компаниям, в том числе страховым, банки. Потому что здесь вот вопрос тоже, что мы больше, страховая компания или банк? Потому что мы работаем с кредитами, с одной стороны. С другой стороны, мы применяем методологию страховую. Ну, причем страховую, которая в России не существует, а больше зарубежную. Поэтому мы набирали людей из
зарубежных
экспортных кредитных агентств. Ну, россиян.
А конечно. Чем же вы их заманивали? Большими зарплатами? Как вот, на что они покупались-то, эти люди?
Ну, здесь комплекс. Я сказал, что зарплаты соответствующие рынку, я бы так бы сказал, наверное, потому что люди все-таки приходят в основном из бизнеса, из коммерческих структур. Но, опять-таки, из-за того, что этот рынок очень маленький, специалистов вот этих узких не так много, для них это, знаете, как каста такая в хорошем смысле, для них это вот профессиональный, вот в настоящем смысле профессиональный челлендж, потому что... по-настоящему, потому что они это знают, они это этим всегда занимались, они на этом воспитаны, и когда есть возможность получать создание своего национального, как говорится, игрока в России, это, конечно, ну, не умаляя, конечно, роль там и дохода, и каких-то, может быть, профессиональных вещей, это такой вот просто интерес, по большому счету. Мне кажется, вот такой сплав всего вот у нас и вышел.
Вот. Можно я пойду на потребу у наших слушателей?
Пойди, мы очень быстро идем.
Я по поводу папы. Потому что очень много спрашивают. Помогал папа, не помогал? Давайте мы им ответим все-таки людям. Собственно, роль вашего отца в вашей карьере. Михаил Фродков, собственно, он был премьер-министром, сейчас занимает высокий пост. Может быть, он вам наоборот говорит: Петр, зачем ты вот этим занимаешься? Пошел бы в службу безопасности или куда?
В бизнес нормальный
пошел. Я понимаю, лимит во времени. Я, конечно, не могу сказать, что мне не помогал, потому что мой отец, который мне по жизни с самого детства во многом помогает, и я надеюсь, будет долго помогать и советом, и, в общем, каким-то правильным примером. Но, наверное, я не буду, правда, лукавить, что вот такого прямого какого-то совсем административного действия со стороны его не было никогда. Вот в прямом смысле этого слова, если понимаете. Конечно, это косвенные какие-то...
Вы очень похожи.
Я этим не пользуюсь. Но тут, конечно, было бы неправильно с моей стороны, что это совсем не так. Но вот такая ситуация. Поэтому я в этом смысле буду на его поддержку рассчитывать и дальше, вот как своего отца в первую очередь.
Сергей Цыпляев, упоминая как раз Петра Фродкова, еще в 2016 году объяснял вот такое племенное устройство России. При этом тогда же он и отметил, что такой системе нужна война.
А в парадигме нынешней власти вот это вот назначение, усиление силовиками государственных структур, это означает на то, что власть готовится к некоему масштабному протесту, и она предпринимает сейчас попытки, чтобы этот протест задавить.
Нет, это просто состояние души, которое, и система взглядов, которая строилась с самого начала, и которая воспринимает страну практически как большую военную систему, где есть иерархия, где есть самый главный начальник, начальники следующего уровня, и механизм управления строится по приказу и подчинению. Если люди выросли и понимают только военную систему, и она кажется им правильной, она кажется им наиболее лучшим образом решающей все вопросы, они на уровне автомата, на уровне инстинкта приносят эту систему, в том числе и в организацию гражданского общества. А гражданское общество так организовывать невозможно, иначе оно просто перестает развиваться. Либо вы решаете несколько очень целенаправленных задач, копаете каналы, строите там дамбы, делаете еще какие-то крупные проекты, но на местах постепенно все приходит в запустение. Потому что жизнь, она происходит везде, и там должна быть запущена самоорганизация, у людей должны быть средства, у людей должны быть возможности, у них должен быть опыт. Мы выгребли полностью сегодня страну, не оставив никаких денег в местном самоуправлении, и уже нет денег в субъектах федерации. Все сосредоточено в федеральный центр. Иногда это создает иллюзию, что страна богатая, но вообще-то говоря, деньги надо отдавать обратно на места, надо отдавать половину практически бюджета. И я понимаю, что добавляются еще страхи в момент кризиса. Кажется, что вот если мы сейчас построим вот на все места, назначим управляемых людей, это будет хорошо. На самом деле это приводит к следующему, что когда наступает кризис, все недовольство концентрируется непосредственно на первом лице. Нету никаких отдельных центров, с которыми можно было бы разделить ответственность. Если вы, граждане, сами...
Вы про одно лицо, это, простите, про кого сейчас?
Если вы сами...
То есть граждане... сейчас, вот до сих пор не было, да, такой возможности, да, когда нашего президента можно в чем-либо покритиковать, да. То есть у нас же ведь как телевидение говорит о том, что виновато окружение, не президент Путин. Почему эта стратегия не может и действовать и дальше?
Потому что любая такая стратегия, она всегда ограничена. Вы знаете старую историю про три конверта. Когда умирает один представитель, значит, лидер, и отдает, приходит следующий, он отдает им, когда будет трудно, вскрывай конверты. Первый раз, когда начинается трудно, народ бунтует, вскрывает конверт, там написано «вали все на меня». Мы уже проходили это, проклятые 90-е, хотя оттуда вышли все сегодняшние люди, они там были руководители. Когда становится опять плохо, вскрывают второй конверт, написано «меняй окружение». Вот сейчас как раз процедура вскрытия второго конверта. И когда опять народ идет на приступ, когда уже нечего делать, вскрывается третий конверт, там написано «готовь три конверта».
По мнению Владимира Пастухова, напротив, никто к бессмертию не стремится, а вот сохранить власть в руках наследников – вполне. Фрагмент эфира от 9 декабря 2021.
Мы должны различать на самом деле три очень сложных вещи. Существует то, о чем тот сегмент общества, к которому я принадлежу, не очень любит говорить, три уровня интересов. Есть национальные интересы России, никуда от этого не денешься, они были, есть и всегда будут, пока Россия будет существовать. Есть интересы государства российского, которые в принципе, но только в принципе, должны были бы совпадать с интересами национальными России, но в реальной жизни очень часто отрываются и существуют в некотором автономном режиме. И есть интересы того клана, который, условно говоря, сейчас контролирует государство российское и за ним стоит.
И это все три разных интересов.
И это все оказывается три разных группы интересов.
Угу.
Когда мы обсуждаем политику Кремля, мы, как правило, видим только последнюю часть. Мы видим интересы того клана, который контролирует российское государство, и таким образом мы считаем, что Путин представляет исключительно этот клан и действует только в его интересах.
А это не так.
Проблема
или
состоит
так?
В том, это не так, потому что любой человек, который оказывается на том месте, неважно, как он называется, президент, генсек, представитель совнаркома, император, царь великой, малой и прочей Руси,
угу.
Он, как говорят русские софисты, он по месту, по должности своей оказывается выразителем всех трех групп интересов. Они как бы интегрированы внутри него. И уже в его действиях очень трудно. Понимаете, Муссолини строил дороги и делал массу каких-то вещей, которые до сих пор остаются в Италии наследием его, хотя Муссолини... Эта страница истории Италии перевернута. В гитлеровские времена строили заводы по производству малолитражек, и эти малолитражки пережили все гитлеровские времена. Понимаете, это неприятно, это неприятно, но это вещи трудноразделимые, понимаете? Вот как бы жизнь продолжается при самой любой диктатуре. И любой диктатор, он так или иначе выражает целый комплекс очень сложных интересов.
Давайте, Владимир Борисович, вот про национальные, государственные и интересы правящей партии.
Первое. Национальные интересы России, их никто не отменял. И они действительно состоят в том, чтобы Россия находилась в безопасности, в том числе в военной безопасности. Они состоят в том, чтобы в условиях экономической конкуренции у нее были наиболее выигрышные позиции. И то, что Россия стремится эти интересы продвигать, и, ну, зачастую за счет других, но это тоже, к сожалению, нормально, потому что, собственно, так действуют все. Дальше мы переходим на уровень государственных интересов России, государственной политики России. И здесь это немного искажается, потому что дальше это как бы вот эти вот национальные интересы России, их можно продвигать очень разными способами. И в зависимости от уровня развития общества, каждое общество делает это по-своему. Но Россия сегодняшняя, которая находится в такой окостенелом каркасе старого имперского государства, которое не удалось поменять, которое пережило перестройку, которое пережило 90-е годы, которое восстало из праха, Россия реализует свои национальные интересы исключительно в имперской форме. То есть она их реализует только одним единственным способом. Она пытается восстановить империю. Неважно, это будет империя советская, это будет досоветская, или как это новая империя. Но Россия видит единственный способ восстановить эти свои возможности и интересы. Это поставить под прямой военно-политический контроль все окружающее пространство, отодвинуться своей государственной петлей как можно дальше на восток и на запад, раздуться. И, ну, то есть, если бы она могла, она бы хотела раздуться на весь земной шар и контролировать каждую точку в нем. И этого было, наверное, на и высшим пониманием безопасности с государственной точки зрения. Это государственные интересы. А за этим есть еще интересы массы людей, которые просто на этом зарабатывают бабки.
А интерес это бабки для людей,
да,
в вашем понимании.
То есть есть три уровня. То есть есть реальные какие-то вещи, которые при любом, мы об этом говорили, при любом правителе придется делать то же самое. Есть конкретная форма их реализации. Это сейчас агрессивная имперскость. Это навязывание всем вокруг себя своей государственнической идеологии, себя в виде старшего, любимого, лучшего и самого, что ни на есть, крутого брата. И в конце концов есть люди, которые на самом деле все это все равно, но они просто находятся у власти, и в таком формате они реализуют себя, и в общем они создают основания для будущих там фамильных империи и достояний, которые будут передаваться по наследству.
Владимир Ильич, вы, по-моему, упрощаете. Вот делает это там условно Патрушев, чтобы Дмитрий Патрушев возглавил там сельскохозяйственную империю. Делает это Сергей Кириенко, чтобы сын Кириенко Владимир возглавил там империю бывшего Усманова. Делает это Путин для того, чтобы его дочери и внуки, или внучки, я там не помню что, они возглавили. Ну, это какая-то такая... Я, конечно, понимаю, что упрощение – это всегда хорошо, но мне кажется, это как-то... Мне кажется, что эти люди нагружены миссией.
Давайте, чтобы не упрощать, я это усложню. Каждый из них это делает отдельно по инстинкту, но все вместе... Они делают это как коллективный класс для того, чтобы обеспечить вот настоящий транзит власти не в 24-м году, а в каком-то там более далеком году, при котором, собственно говоря, это государство, это главный трофей, который был получен этой группой людей в ходе долгой, изнурительной конкурентной борьбы, он был не ушел на сторону, он был передан их коллективным наследникам, чтобы была все-таки реальная, прямая наследственность контроля этого государства. Я думаю, что, в общем, это вполне рационально осознаваемая цель.
Так они рациональны? Нынешняя команда, которая в Кремле, она рациональна?
Я никогда их не склонен был недооценивать.
они вполне рационально преследуют свои иррациональные интересы. Поэтому, с моей точки зрения, ну, в общем, это такой секрет Полишинеля, который почему-то не принято обсуждать сейчас очень много, но, в общем, такая сверхзадача политическая, которая стоит перед правящим классом, это вовсе не задача продлить срок жизни Путину. И Путин не настолько дурак, он понимает, что он смертен. Ну, в конечном счете, это обидно, но он осознает это так, как и все мы. И поэтому задача стоит гораздо более масштабная. Задача не в том, чтобы, ну, дотянуть сколько можно после нас, хоть потом. Задача стоит в том, что каким образом удержать власть в своем круге и передать ее только тогда и в тот момент, когда это гарантированно, она будет оставаться... А как это в своем круге? В своем круге это значит следующее поколение самих себя. Своей следующей итерации.
Это было «Хроническое сегодня». Программу для вас подготовила Ксения Никонова. До свидания.
«Хроническое сегодня».